В Умурт. В Умурта прогоняют, стуча палками и топорами по льду.
Наконец во дворе появляются двое. Мужчина и женщина. Это, впрочем, я понял гораздо раньше, по звукам их шагов. Как я и предполагал, производят осмотр скамейки. Женщина красноречиво разводит руками. Оба смеются, что-то неразборчиво говорят. Кажется, исчезновение колоды их не слишком огорчило. Что ж, вот и ладненько. Присматриваюсь к ним внимательно. Была у меня теория, что надписи на картах могли изготовить мои друзья, самые близкие, каковых немного. Список из 4, ну, максимум 5 имен. Но этих ребят я вообще впервые вижу. Странно. Вообще-то наш город средних размеров — деревня. Здесь все друг друга знают, хотя бы в лицо. Ну, с другой стороны, могли ведь они просто приехать к морю, не дожидаясь лета, когда пляжи будут забиты потливой тушенкой из человечины. Могли, конечно. Но эта версия окончательно разбивает мне сердце. У людей, которые живут в нашем городе, общаются с моими приятелями, каким-то образом не попадаясь при этом мне на глаза, ладно, ладно, чего только не бывает, ходят в те же кинотеатры и в те же кофейни, выслушивают ежедневно городские сплетни о моей персоне, у них был бы какой-никакой шанс случайно воспроизвести на гадальных картах все эти надписи, включая совершенно эксклюзивного «Кокошку» и «Мой запасной рай». Но если они просто приехали в отпуск откуда-нибудь издалека, такая гипотеза сводит меня с ума. Меня разбирает любопытство. Я понимаю, что ничего не остается, кроме как отправиться за ними. Попробую выследить, куда они пойдут. Если, к примеру, зайдут во двор, где живет кто-то из моих приятелей, тогда многое сразу прояснится. А может быть, чем черт не шутит, они соберутся выпить по стаканчику в какой-нибудь ночной забегаловке? Тогда я просочусь следом, усядусь поблизости, послушаю краем уха, о чем они говорят. Вдруг обнаружу, что с ними вполне можно познакомиться. Было бы славно. Дождавшись, пока таинственные владельцы гадательной колоды скроются в арке, выскальзываю из дружеских объятий местной растительности и спешу следом, соблюдая, как мне кажется, все необходимые предосторожности. Они меня, однако, засекли. Возможно, не сразу. Но когда мы пересекали Красногвардейский мост, парочка уже регулярно оборачивалась, дабы убедиться, что я все еще плетусь сзади. Чувствую себя полным идиотом. Понимаю, что проследовать за незнакомцами до их жилища мне теперь вряд ли удастся, но все еще надеюсь, что появится шанс завязать знакомство. Приближаться к ним здесь, на совершенно пустом мосту, не решаюсь. Попробовал бы ко мне кто-то сунуться при таких обстоятельствах. Поэтому плетусь пока следом, намеренно отстаю, увеличиваю расстояние между нами до 50 метров, дабы преследуемые поняли, что я абсолютно безопасен. Не знаю, что они там поняли. Но, миновав мост, тут же свернули в самый узкий из многочисленных переулков — Корабельный. Считается, что он тупиковый, но мы, любознательные окрестные жители, знаем, что там имеется целых 3 проходных двора. Так что, ступив на булыжную мостовую, я обнаруживаю, что переулок уже пуст. Да. Вряд ли они просто приехали в отпуск. Или живут тут? Ну уж нет. Не может быть, чтобы так досадно совпало. Ныряю в ближайший проходной двор. Гадать, в каком именно скрылись мои незнакомцы, бессмысленно. Во-первых, не угадаю. А во-вторых, все 3 прохода введут на одну и ту же улицу Маркса, где, к слову сказать, даже днем не слишком людно. Зато сейчас сияют фонари и даже работает пара-тройка кафе с террасами. Если повезет, если очень-очень-очень повезет, я обнаружу своих таинственных приятелей за одним из столиков. А не повезет? Что ж, ничего не попишешь, не порисуешь и не полепишь. Поскольку двор я пересекал бегом, мы появились на улице Маркса почти одновременно. Парочка вынырнула из соседней подворотни, я их сразу увидел. Они меня тоже, к сожалению. Я уж совсем было решился вступать в переговоры, не дожидаясь более удобного момента, но они переглянулись, взялись за руки и побежали прочь. На этом мою затею можно было считать окончательно угробленной. Я решил махнуть на все рукой и неторопливо пошел следом. Уже не потому, что собирался продолжать оперативно-сыскные работы, просто мой дом находился в той же стороне, а ошалевшее тело требовало еды, сна и еще немного еды. Больше ему ничего от меня не требовалось. Знакомую парочку я, к величайшему своему удивлению, обнаружил возле ярко-желтой милицейской патрульной машины. Увидел их издалека, сначала обрадовался, дескать, нашлась моя пропажа, а потом допер, что радоваться мне не следует. «Они ведь сейчас меня сдают», — с изумлением понял я. «Небось, за маньяка какого приняли? Поди докажи теперь, что я не маньяк. Хорошо, хоть паспорт в кармане. Бабки спрятаны дома, ножа окровавленного за пазухой вроде с утра не было, да и алкоголь из меня давным-давно выветрился. Или все же свернуть куда-нибудь от греха?» Но сворачивать уже было некуда. Подворотни, мимо которых я сейчас шел, вели в глухие тупиковые дворы. Ни в одном из них у меня никогда не жила хоть какая-нибудь завалящая дама сердца, на которую можно в случае чего сослаться. Поэтому я решил вести себя, как подобает невинной жертве оговора, идти спокойно домой, словно бы не ведая о грядущих неприятностях. Менты меня, ясен пень, затормозили. Загадочные незнакомцы, на которых я в настоящий момент был чертовски зол, к этому времени, небось, уже давно сверкали пятками где-то на соседней улице. Я в полном согласии с составленным по дороге сценарием скорчил удивленную рожу и подошел к стражам порядка с приветливой улыбкой на устах. Даже доброй ночи пожелал, словно был уверен, что остановили они меня с единственной целью развеять патрульную скуку. Они потребовали документы. Я улыбнулся еще шире и полез в карман за паспортом. Хранители миропорядка принялись его разглядывать. Добравшись до последней страницы, стали листать назад, словно бы надеясь обнаружить там тайное имя Бога или еще какую мистическую хренотень. «Так, значит, Максим», — сверившись с подписью под фотографией, резюмировал пожилой старшина. «Ничего, что без отчества. Ты мне не то что в сыновья, во внуки годишься». Я с энтузиазмом закивал всем своим видом, показывая, что именно такого деда мечтал иметь всю жизнь. Да вот не сложилось как-то. «Тут ребята проходили, жаловались, что ты за ними по всему городу бродишь». Ворчливо, но вполне добродушно, словно бы заразившись моим дружелюбием, сообщил его коллега. «Не знаю, — говорю, — разбавляя свою и без того идиотическую улыбку насыщенным раствором дебильной наивности. Я просто домой иду. Я живу тут рядом». Стражи порядка авторитетно кивают. Не зря ведь штамп прописки изучали полторы минуты. Начертанный там адрес свидетельствует в мою пользу. «Значит, ты за ними не шел?» — удовлетворенно спрашивает старшина. «Да не знаю», — пожимаю плечами. «Может, и шел. Были впереди какие-то прохожие, но я внимания не обращал». Менты, понимающе переглядываются. Наверное, с самого начала решили, что жалобщикам все примерещилось и остановили меня только для порядка. Новоиспеченный дедушка кивает.
«Ясно. Они решили, что ты за ними следишь, и испугались. Сейчас ведь что творится? В газетах только и пишут про убийство да грабеж. Ты-то чего один так поздно гуляешь? Влюбился», — говорю, стыдливо осклабившись. Убойный аргумент. «Мы расстаемся друзьями, и я, наконец, могу отправляться домой, заботиться о своей оголодавшей и измученной дурацкими переживаниями тушке».